Длань Немезиды. Наконец-то Александр Федорович стал высыпаться и уже больше не падал в обморок. Да и сбросилось это безумное революционное напряжение, или, вернее, так хорошо он втянулся в него, что уже вращался, как в обычной жизни. Чтобы полнее сгорать на министерском посту, совершенно правдоподобно не возвращался он к жене на свою семейную квартиру. Но быт его устроился отлично. Метался ли Керенский по Петрограду или вел прием в министерстве, а тем временем графский повар распоряжался на кухне большими запасами графской провизии. И пока в деловой части здания бурлила напряженная работа министра, здесь приспевали любимые блюда Александра Федоровича или, за недостатком его знания и опыта, блюда по рекомендации графа Орлова-Давыдова или по усмотрению самого повара. А к вечеру в прихожей непременно стал появляться еще и оппозиционный великий князь Николай Михайлович. И как только последние дела кружевитого дня спадали, министр с графом и с великим князем принимались приватно ужинать со вниманием, разнообразием и пояснениями о блюдах. От первой минуты своего министерства, даже еще от предминистерских тайно-сговорных часов обжигающе чувствовал Александр Федорович и горячо говорил своему верному партийному оруженосцу Зензинову и коллегам по правительству, и чинам своего министерства, и всем, кто припадал послушать, на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию. Пьедестал пьедесталом, но кое-кого надо бы еще быстро похватать. Величайшие вековые юридические революционные деяния выпали счастливчику. Освобождение всех революционеров из Сибири. И чтобы унизить старых прокуроров, предписывал им лично освобождать своих вчерашних обвиненных и поздравлять их. Амнистия – мечта интеллигентских поколений. И широтой своей захватывающий дух не только всех политических, но и всех уголовных, кто совершил убийство, ограбление по политическим и религиозным мотивам и промотание оружия и всех штрафных военнослужащих перевести в разряд беспорочно служивших. А уголовных, кому не будет прощен полный срок, те могут идти в действующую армию, укрепляя ее ряды, а при свидетельстве о добром поведении будут затем прощены. Да вообще, пора, наконец, тюремную практику превратить в гуманность. Пора вообще отказываться от наказаний, ибо они не исправляют. Самое правильное было бы для оздоровления духа преступников отправлять их на побывку в собственную семью. Досталось теперь тюремному управлению и брать в свое ведение многочисленные арестные помещения, нововозникшие по всему городу и подгородью. За первые революционные дни хватали все, кому не лень. Набралось арестованных тысяч более 5, несравненно с тем, что сидело при царе, и не хватало тюремного фонда. Брали под арестантов манежи, кинематографы, гимназии, ресторан Палкина, караульное помещение для кавалергардов, царскосельский лицей. Где успели нары устроить, а то на полу, без матрасов, без белья, лишь кому из дому принесут, и уборных не хватало. И не следовало держать лишних, и нельзя выпустить опасных сторонников старого режима. Уже заселили военную тюрьму, спешно восстанавливали поврежденные в революцию кресты. И Керенский поручил присяжному поверенному Гольштейну возглавить особую комиссию, нет, даже 20 следственных комиссий под его руководством, чтобы они обходили все места заключения, выясняли, за кем не числится никаких дел, и освобождали бы их. Все содержались без всякой санкции прокурора, даже без регистрации, без классификации, арестованные и упрятанные кем попало, и к этим пленникам революции жест великодушия предстоял сделать опять-таки революционному министру. А чтобы вся череда амнистии и других славных дел становилась бы тотчас широко публично известна, учредил Керенский при своем министерстве бюро печати. Должна существовать форма прямого обращения министра юстиции к народу. Сообщать не только о действиях, но и о замыслах министра. Да что! Да в самых недрах министерства нужны были срочные реформы. Чтобы лучше шла работа, Керенский отменил все чины, титулы, ордена и призвал младших служащих самим сорганизоваться для защиты своих политических интересов. Впредь никто не будет назначен на какую-нибудь должность в министерстве без общего согласия младших служащих. К сожалению, сейчас еще нельзя повысить всем содержание, но можно ограничить норму работы. Кричали «Ура!» и благодарили. Да что! Да едва выходил Керенский из министерства на Екатерининскую улицу, чтобы сесть в автомобиль, собирались вокруг дворники, прислуга из соседних домов, и как было не встать в автомобиле, не произнести им речь, что теперь все будут равны – и князья, и дворники. Великие дни, когда Александр Федорович формовал русскую историю. Яркость, плотность, напряженность – все фибры души трепещут. То еще раз слетать в Сенат, и сенаторов надо менять. И Керенский спешил предложить сенаторские посты адвокатам – Винаверу, Грузенбергу, Коробчевскому. А еще слетал в Петропавловскую крепость. Это тем более важно и нужно. Грозное явление министра юстиции должны там запомнить все. Во дворе, замкнутом бессмертными стенами и корпусами, был выстроен гарнизон, и министр произнес к ним пламенную речь, призывая к строжайшей дисциплине и революционной ответственности. И пусть верят своим офицерам, что они такие же революционеры, и над всеми над ними славная тень декабристов, повешенных вот тут же где-то на стене. Здесь у Керенского теперь сидело 35 министров и сановников. Обошел бастион, где содержались преступные вельможи. Кроме общей стражи у нескольких важных камер стояла дополнительная революционная. Смотрел в глазки. Лишь к Макарову и Штюрмеру велел распахнуть, и на мгновение появлялся в их дверях изваянием Д'Антона. Он поражался сходству своему с Д'Антоном. От размаха революции также первый министр юстиции. И также в его руках король. И также он шагает к премьерству. Но, о, не будет же он обезглавлен. Утвердил вельможам 40 копеек кормежных в сутки. Весь Петроград хотел видеть своего министра юстиции. И как было отказать городу? То и дело приходилось мчаться куда-то, чтобы перед какой-то еще и неразгляженной публикой выбрасывать отрывистые фразы, опьяняя себя и слушателей. Но все эти разрывающие обязанности не только не смущали Александра Федоровича, а воспламеняли его к еще более круговертной деятельности. Он чувствовал себя в своей стихии, он чувствовал себя гением революционного действия. Более того, он чувствовал себя карающей дланью революции, калиткою Немезиды. Грозно-траурным маршем прошагивала она через грудь Александра Федоровича и в Россию. Вот, наконец, хлопотами целой недели он собрал чрезвычайную следственную комиссию по делам высокопоставленных лиц и отвел ей 5 комнат в Сенате, а во главе для леденения крови подследственных так и возвысил присяжного поверенного Муравьева, знаменитая фамилия палача. За собой же Керенский оставил следить за следственными шагами и доносить правительству о добытых результатах. Он ждал их вскоре. Сегодня, 11 марта, комиссия уже начинала допрашивать окружение Протопопова. И скоро отчетливый ход Немезиды услышит вся Россия, и омертвеют виновные вельможи. А дальше развернутся и злодеяния самого царя. И нельзя ему уезжать в Англию, нет. Распахнуть через себя путь желанной справедливости в Россию, полную несправедливости, как от этого не задрожит грудная клетка? Да уже напечатали все газеты, что по распоряжению министра юстиции разрабатывается проект отмены смертной казни навсегда. И каждый следующий день, разворачивая газеты, читатели ждали этого исторического закона. Не так долго было и разработать его, там всего несколько пунктов, но 1-2 смертных казни еще очень могли бы понадобиться, чтобы грандиозно довершить картину российской революции. Александр Федорович искренне ненавидел пролитие крови. Но для того, чтобы она никогда больше не проливалась в России, совсем не по кровожадности, не по мести грезил Керенский о такой казни, но из эстетика революционного ощущения совершенства всей картины, чтобы не отстать от великой французской. И он медлил с опубликованием декрета.